Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять об общении человека с Богом, о том, на чем строится это общение. Этому вопросу свои размышления посвящает духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Читая или слушая его слова, вспоминаешь такой религиоведческий афоризм: «Ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Любви по преимуществу. И это, возможно, самый полный и самый загадочный ответ на вопрос, на чем строится общение Бога с человеком. И Фудель углубляет эту тему, сам первоначальный поиск Бога, поиск выхода из тупика одиночества, сама вера начинается с любви. О любви говорится столько слов, что, казалось бы, еще одно упоминание становится лирикой, абстракцией. Но Фудель предельно конкретен. Он автор 20 века, и ссылки на древних святых в его тексте — это не просто подтверждающие цитаты. Все они осмыслены сквозь призму реалий современной жизни, состояния сегодняшнего человека. «Бессилие опустошенной души» — так формулирует это состояние Фудель. В этом нетрудно узнать себя, но тем быстрее доверишься тому ответу, который на эту проблему предлагает мыслитель. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Кто ищет Господа с болезнованием сердечным, того услышивает Он. Авва Исаия, Добротолюбие, том 1, страница 428. Господь ищется с болезнью сердца. Вот слово, объясняющее, в чем неудержимая сила пути отцов. Ищут того, кого полюбили. Поэтому сердце знает, уязвлено любовью ас есмь. Так ощущали эту любовь святые. Трудно писать о ней. Наше несовершенство совсем не нищета первой блаженной заповеди, а бессилие опустошенной души. Мы не знаем, как слушать, как хранить страшно, потому что непосильное для нас откровение святых об их любви к Богу. Наши руки дерзки, а глаза нечисты. Иногда не понимаешь, зачем они доверили бумаге и чернилам сокровища сердца. Но они доверили и хотели, чтобы другие читали, те, которые могут слышать и сохранять, получать пользу и радость. Преподобный Варсонофий Великий. В христианстве есть таинство, но нет тайн или чего-нибудь утаенного. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. А если я или другой, кто неправильно или на пагубу себе примет эти слова святых, то не на пагубу ли себе увидели некоторые в Галилее и живое сокровище веры Христа? Кто не разумеет, пусть не разумеет, сказал апостол. И он же завещал нам: поминайте наставников ваших и подражайте вере их. Значит, надо знать их веру. Знать не исторический факт того, что они прожили столько-то десятков лет в правой вере, а то, в какой благодатной любви жила их живая и горячая вера. Убеждает только дыхание уст. Слова, приоткрывающие духоносную жизнь святых, как приоткрытые двери в их кельи. Святой Иоанн Лествичник говорит: «Как убогие, видя царские сокровища, еще больше познают нищету свою, так и душа, читая повествование о великих добродетелях святых отцов, невольно еще более смиряется». Добротолюбие, том 2, страница 514. царские сокровища святых не в совершении чудес или предсказаниях, что обычно ищется в их житиях. И то, и другое, по словам апостола, может быть и вне Христа. Предсказывать не дивное дело. Часто бывает это и от бесов, говорит Симеон Благоговейный. Верх святости и совершенства не в совершении чудес, но в чистоте любви. Поэтому-то отцы никогда не желали творить чудес. Преподобный Иоанн Кассиан. Царским сокровищем отцов была их апостольская любовь к Богу, первоисточная сила души. Эта любовь была одновременно и мудростью, их ведением и Бога, и человека, так как только любовь рождает знание. Святой Григорий Ниский. Вот то сокровище отцов, узнавая которое, мы невольно еще больше смиряемся. А возможность по апостолу подражания им основана только на том, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. И в наши оскудевшие сердца заронить некое предощущение любви. Ведь и мы, холодные, ежедневно призываемся молиться на молитве шестого часа. Любовью Твоею уязви души наши. Это совершенная любовь святых, вершина горы преображения, восхождение на нее, исполнение евангельских заповедей. Где с отчаянием исполняются заповеди Божии, там бывает и явление Спасителя нашего Иисуса Христа. После сего явления Спасителя приходит и совершенная любовь. Симеон Новый Богослов. Христианство не только в истории, но и в душе человека есть явление ему Христа. История мира повторяется в душе. Это явление совершается по мере исполнения заповедей, по мере подвига человека. Но почему произошло или что предопределило явление Христа, не исполнявшим заповеди мытарям и блудницам, мучителю Савлу или разбойнику на кресте? Почему толпы грешников пошли за ним и, уже пойдя за ним, стали исполнять заповеди? Жена самарянка имела 6 мужей, прежде чем бросилась возвещать о нем своему городу. Толчок в ее душе был такой, что она оставила свой водонос. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. «Многоценное миру, блудница, смеси со слезами, и излияны пречистые нозе твои, о благоубывающий», поется в стихирах «Великой среды». Так было, так бывает и сейчас. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Совершенная любовь, стоящая на вершине восхождения человеческого, основанием своим имеет тоже любовь, веру. От первоначальной и малой любви человек начинает восхождение к любви совершенной. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Соблюдение заповедей здесь поставлено следствием, а не причиной любви. «Возлюбивший Бога, — говорит преподобный Авва Исаия, — возгоревшийся желанием, чтобы Бог устроил в нем жилище себе, да заботится о том, чтобы сохранять заповеди Иисуса, чтобы проводить жизнь ради Иисуса». Отечник, страница 191. «Но, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. Соблюдение заповедей поставлено тут условием пребывания и роста в человеке любви. Первоначальное движение любви веры направляет человека на путь исполнения заповедей, а совершенное их исполнение возводит к любви совершенной. Послушай, что говорит апостол Павел. «Ныне же пребывает вера, надежда, любы, три сия, больше же сих любы есть». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Итак, поилику вера сочетана с надеждой, а надежда сопутствует любви, то явно, что кто не имеет любви, не имеет надежды, а кто не имеет надежды, не имеет и веры. Кто не может любить Бога, тот, конечно, не может и веровать в Него. Симеон, Новый Богослов, том 2, страница 112. Где нет любви, там нет веры. Веры без любви не бывает. Святитель Тихон, том 5, страница 214. Вера есть высочайшее благо, когда она проистекает из сердца, пламенеющего любовью. Иоанн Златоуст. Любовь есть источник веры. Иоанн Лествичник. Вот почему апостол сказал не только то, что вера действует любовью, но и то, что любовь всему верит. Путь к Богу есть постепенное возрастание в благодати Божией, верящей любви и любящей веры. «Верою и любовью приступим», поем мы на литургии прежде освященных даров, «да причастницы жизни вечной будем». Вера есть начало любви. Авва Евагрий, Добротолюбие, том 1, страница 608. Их неразрывность в учении отцов – залог истинности и любви, и веры. Именно при этом сочетании, о котором учат отцы, конкретность любви не перейдет в отвлеченность альтруизма, а вера не сделается бессильной и ненужной словесностью. Только неся в себе начало любви, вера пускает в землю сердце живые и могучие корни. И только в сердце, верящем в источник любви, может быть создан для любви надежный дом. Только вера, действующая любовью, есть великая головизна добродетелей. Блаженный Диодох, Добротолюбие, том 3, страница 17. Начало истинной веры есть одновременно начало любви, и только в их взаимодейственном единстве обетование истинности подвига и его восхождение к их совершенству.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». Мы говорим сегодня о том, как происходит встреча человека с Богом, и наш следующий собеседник затрагивает важный аспект этой темы. Как и почему такая встреча не происходит? Человек говорит, Бога нет, и встреча становится невозможной. Святитель Николай Сербский, один из самых известных подвижников Сербской православной церкви в XX веке, обращает внимание, что фраза «Бога нет» неправдива. В чем ее принципиальная неточность? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святого Николая Сербского, письмо 120-е почтальону Илье о доказательствах существования Бога.
1 ваш друг постоянно твердит «нет Бога». Его слова вас мучают и хлещут, как плеть. Вы боретесь за свою жизнь и за свою душу. Вы правильно понимаете, что если нет всесильного Бога Живаго, который сильнее смерти, тогда единственный всесильный Бог – смерть. Тогда все живые существа на свете – просто игрушки в лапах всемогущей смерти, словно мышь в когтях голодной кошки. Однажды вы, разволновавшись, сказали своему бедному другу: «Бог есть, это тебя нет». И вы не ошиблись, ибо те, кто отпал, пал от вечного жизнодавца в этом мире, будут отлучены от него и в мире ином. И ни здесь, ни там не узнают они величественного создателя всех тварей. А быть в разлуке с ним – это хуже, чем не быть вовсе. На вашем месте я бы сказал ему так. Неверно говоришь, друг, нет Бога. Вернее сказать, у меня нет Бога. Ибо и сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят, есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще. Ты говоришь так, как если бы больной сказал, нет на свете здоровья. Он, не солгав, может сказать только, что он не имеет здоровья, но если скажет, здоровья в мире вообще нет, солжет. Ты говоришь так, как если бы слепой сказал, нет в мире света, есть свет. Весь мир наполнен светом, но он, бедный слепой, не видит света. Но если бы верно сказал, сказал бы, не имею света. Ты говоришь так, как если бы нищий сказал, нет на свете золота. Есть золото и на земле, и под землей. Кто скажет, что нет золота, неправду скажет. А если скажет правду, должен сказать, у меня нет золота. Ты говоришь так, как если бы злодей сказал, нет на свете доброты. В нем самом нет доброты, а не на свете. Потому не ошибся бы, если бы сказал во мне нет доброты. Так же и ты, друг мой, неверно говоришь нет Бога. Ибо если ты чего не имеешь, не значит, что не имеет этого никто и нет этого в мире. А кто дал тебе власть говорить от имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем? Если же признаешь и скажешь «я не имею Бога», тогда признаешь истину, и это будет твоя исповедь. Ибо были и есть выдающиеся люди, которые не имели Бога, но Бог имел их до их последнего вздоха. Если и при последнем вздохе скажут, что не имеют Бога, тогда и Бог отойдет от них и вычеркнет их из книги жизни. Поэтому прошу тебя, друг мой, ради твоей души, ради вечной жизни и вечного царства, ради слез и ран Христовых прошу тебя, обрати твое дерзкое исповедание в исповедание покаянное. А то, что после этого должен будешь делать, церковь тебе скажет, спрашивай, мир тебе и благословение от Господа.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 120-е почтальону Илье о доказательствах существования Бога. Эта тема, тема доказательств, как будто необходима в разговоре о вере. Но именно как будто. Доказательства существования Бога есть и их нет одновременно. Их нет, потому что никакими средствами нельзя существование Бога опровергнуть, каким бы то ни было математическим способом доказать, что его нет. И в то же время доказательства есть, только совсем иного свойства. Они не доказывают, они убеждают. Они — реальный опыт души и сердца. И это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору о встрече с Богом, об отношениях и общении с Ним. Встреча эта, как было уже не раз замечено нашими собеседниками, зависит от веры, не от доказательств. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет известный богослов и пастор XX века, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе, протопресвитер Александр Шмеман.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая. Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк на целом земном шаре, а повторяют ее только те, которым приказано это делать, вне всякого отношения к подлинному научному методу. Не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце первого века римский историк Тацит, не христианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии, о том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф, и вы многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов Евангелия предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в сущность этой самой потребности – доказать, заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать – Христос был, и его учение было, но мы в него не верим, оно ошибочно, оно зло. Но нет, этого-то как раз и не говорят. И не говорят потому, что никто и никогда еще не решился прямо сказать – это учение зло. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве, солидарности людей. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. Достаточно прочитать эту книгу один раз, чтобы убедиться, что все в ней о любви к человеку. Все ею светится, пронизано, вдохновлено. Рассердившийся ребенок толкает стул, о который он ударился, и кричит: «Уйди, тебя не надо». Но стул стоит. И также вот люди, в тайниках своей души не хотящие любви, боящиеся ее как огня, и проповедующие ненависть, ударяются об эту маленькую книжку и говорят: «Тебя нет». Но она есть. И 2000 лет люди читали ее, и в ней находили силу жить и верить, несмотря ни на что, что только в любви настоящее счастье, что любовь – сила, победа, радость, а не обман. И до сих пор одни люди верили во Христа как в Бога, а другие не верили. Но и те, и другие верили Ему. То есть верили в то, что слова Его и учение мерило человечности. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении, о новой жизни, свободе и любви. Кто-то другой, выдумавший про эту смерть на кресте, и про воинов, бивших распинаемого, и про мать, стоявшую у креста. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. Но Христос был. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного, хоть чуть-чуть живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».